Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы празднуем сегодня такое замечательное событие, как выдвижение Владимира Путина. Уговорили его люди, но мы никак не могли поверить в то, что это случится. Здравствуйте, Александр Соловьев.
Здравствуйте.
Председатель «Открытой России». Александр, вы вот не были у нас в пятницу в студии, другие были гости. Мы назвали свою тогдашнюю передачу «Только не Путин». Ага. Потому что мы обсуждали опрос, согласно которому 25% россиян не хочет голосовать за Путина ни под каким видом. А сегодня у нас передача под другим названием «Только Путин». «Только Путин», «Только он». Мы увидели вчера, ну, такие лица, такое воодушевление народное, просто его описать невозможно. Мы сейчас просто картинки вам начнем еще раз показывать. Как сначала уговаривали Владимира Путина пойти на новый срок молодые люди, собравшиеся на форум добровольцев. Чего добровольцев, я не очень поняла, что они именно добровольно чем занимаются, но их было много, они были счастливы, и мы увидим, как все начиналось.
Скажите, Владимир Владимирович, а вы в следующем году, мы надеемся, с нами?
Я всегда с вами, ведь я уже сказал, у нас это семейное.
Владимир Владимирович, Максим, я так понимаю, вместе с нами хочет спросить. Ну, уже многие приняли решение и объявили о своих планах на весну 2018 года, о том, что они будут баллотироваться в президенты Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вы будете принимать участие в выборах 2018 года, баллотироваться на пост президента?
Вы мне задали вопрос через вашего ведущего. В этой связи у меня вопрос к вам. Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение? Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время. И оно будет принято в ближайшее время.
И вот не прошло и несколько часов, вот я рассказываю Александру, вдруг он вчера пропустил, не прошло и нескольких часов, да, смеется, такое пропустить трудно, но вдруг нашелся человек, который нас слушает и видит, и он не знает, что произошло, какая интрига случилась через несколько часов. Дмитрий Медведев хотел сказать, на самом деле Владимир Путин, оказывается в Нижнем Новгороде, то есть его туда перевозят или он там перелетает чем-то таким очень быстрым, он в Нижнем Новгороде. Он на другом мероприятии, он приезжает на Горьковский автомобильный завод. Мероприятие ведет, кстати, Дмитрий Дебров. То есть там, значит, вот эта звезда, как его, Губерниев, а тут Дебров. И на трибуну выскакивает человек, мастер цеха по имени Артем Баранов. И эту увлекательную сцену мы сейчас увидим.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Баранов Артем. Большое спасибо вам за теплые слова, за то, что приехали к нам на праздник, поздравить нас с 85-летием. Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили то, что если вас народ поддержит, то да, будете. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас газ. За вас, так ведь, автозаводцы? Давайте вместе. Газ за вас! Газ за вас!
Газ за вас! Газ за вас!
Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Вот мне сейчас жалко, что показывали не студию, а вот этого, значит, Владимира Путина, потому что так хохотал Александр Соловьев. А что смешного, Александр, вы, собственно, увидели сейчас на экране?
Если честно, это смех сквозь слезы, потому что Ну, такой совок, конечно. Просто мне дико обидно за то, что вот это вот, понимаете, идет какое-то непременное воспроизводство КПСС. Вот это вот толпы ликующих людей, обязательно все как один, ни одного сомневающегося. И в любом случае, даже если в зале были люди, которые, может быть, не хлопали, их, конечно же, не покажут. Я не исключаю, что, конечно же, абсолютное большинство людей, которые там собрались, искренне поддерживают там Владимира Путина по разным причинам. Кто-то осознанно поддерживает, кто-то неосознанно, кто-то введен в заблуждение телемахиной вот этого вот государственной пропаганды, кто-то все понимает прекрасно и все равно поддерживает. Но это все, конечно же, ну не знаю, вызывает ощущение, вот как сейчас молодежь говорит, дикого фейспалма. Вот так вот лицо хочется сделать и спрятаться, понимаете? Вот вроде это делают они, а стыдно мне, потому что, ну вот, этот человек хочет быть у власти 24 года, и ему все хлопают вот так вот. И это просто очередная у нас такая добротная диктатура, которая поддерживается якобы всем вообще населением, хотя прекрасно народ в глубинке понимает, что к чему. Но все равно при этом, все равно много действительно поддерживают Путина. Но, конечно же, еще бы не поддерживали. Вся государственная махина пропаганды, вообще все направлено на то, чтобы от него уводить все проблемы, разделять их на бояр, а вот царь хороший зато. И вот здесь вот то же самое, эта картинка, ну просто дикая, такое совковое позорище. Ну, я не знаю, у меня других комментариев нет. Прям.
Вы знаете, я не знаю, в ваши годы было ли такое слово «монтаж» в детском саду, в школе? Вы знаете это слово «монтаж»?
Ну, «монтаж», да.
Нет, не «монтаж» как «монтаж», а вот «утренник». Вот тексты для «утренника» назывались в советские годы «монтаж».
Серьезно?
Вот, да, нет, да. Нет. Вот вы не знаете, наверное, это такая вот лексика очень специфическая. И вот мне это напомнило как раз «монтаж» школьный, когда каждый должен выучить свою роль, выходит там Снегурочка, или там выходит Дед Мороз, или выходит зайчик какой-нибудь на сцену и выкрикивает какие-то слова там, и все вместе кричат там «Снегурочка». Вот один, вот мне почему-то напомнило вот эти вот школьные годы, этот монтаж, где каждый выходил и что-то такое выкрикивал, и все хлопали. Вот очень похоже. Но тоже тот же совок, только вот в таком очень, в школьном варианте.
Очень грустное зрелище, на самом деле.
Да,
то есть смешно, потому что, ну, как бы выходит человек, и якобы случайный, и говорит, что вот сделайте нам подарок. Подарок, простите, кому, за что? То есть человек сейчас 18 лет у власти. Давайте еще подарок ему, еще 6 лет подарим у власти. Ну, это, конечно...
Я представляю вам других гостей нашей программы. С нами Марат Гельман. Марат, здравствуйте.
Добрый день.
Мы так рады приветствовать вас в Москве. Я даже знаю повод, по которому вы приехали. Это замечательный фестиваль Art Dog Fest, на который походят все приличные люди. Правильно я угадала?
Да. Более того, я выступаю теперь, там у меня премьера в качестве продюсера фильма, причем фильм, по-моему, удался, все, кто видел, все хвалят, пресса хорошая.
Ну про что, фильм, про что?
Это фильм режиссер Маврамати, может быть, вы помните, Олег Маврамати, это был такой художник, который эмигрировал, и сейчас вот мы сделали этот фильм. Это фильм о человеке, который живет в Луганске, и который для того, чтобы ну, вот защититься от того сумасшествия, которое происходит вокруг, сам постепенно сходит с ума. И сходя с ума, он при этом ведет свой блог в Ютубе, общается с нами, с миром, инопланетянами. Вот. Так что 10 числа в 8 часов вечера всех зову.
Ой, слушайте,
называется «Обезьяна, страус и могила».
И что
могила.
Еще? И могила.
Обезьяна, страус и могила.
Скажите, пожалуйста, вот, Марат, сразу вопрос. А вот это вот безумие, это ведь по теме нашей программы, правда же? Вот пересекается, перекликается.
Фильм, ну вот я хочу, значит, то, что я увидел, так как это... То есть я информацию получал как раз, когда был на фестивале. Очень обидно за волонтеров. Вы знаете, вот эта постановка в ЗИЛе, ну, была в прошлый раз на Уралвагонзаводе. Это обычное дело. И действительно, прав ваш собеседник, что из года в год, и не 5 лет, а 50 лет мы это смотрим. А вот волонтеры, это была такая свежая, интересная... движение, которое продолжает быть, но я уверен, что этих ребят не было вот в зале в этом. Это те люди, которые спасали, когда было наводнение в Краснодарском крае. Это люди, которые работали с Воробьевой в Лиза-Алерс. То есть это реально люди, которые не объединяются в какие-то вот такие, значит, не одевают маечки, не встречаются с президентами. А это люди, которые помогают своими деньгами или своим временем, у кого денег нету, каким-то хорошим делам.
Марат, подождите, но вы говорите...
И вот мне, конечно, жалко, что их использовали для вот этого шоу. Очень жалко.
Вы знаете, давайте уточнять. Вот есть волонтеры, я понимаю, что это одно и то же, по-русски переводится, там, волонтеры – это и есть добровольцы. Но этот съезд назывался как-то по-другому, он назывался как-то съезд добровольцев. И его вообще там не очень было понятно, чем даже они занимаются, потому что он для другого был собран.
Я могу вам сказать, чем они занимаются. Дело в том, что когда вот это волонтерское движение поднялась и получила, ну, реальную поддержку людей, в администрации президента решили, что надо выделить деньги. А как только выделили деньги, так у нас в России, сразу начали появляться фейковые организации.
Вот.
Потому что нельзя, чтобы реальные волонтеры для своей деятельности получили какие-то деньги. Надо обязательно создать из там молодежных организаций фейковые волонтерские движения, чтобы деньги никуда не ушли. Вот поэтому вот это был съезд тех, кто хочет получить как бы бюджетные деньги.
Но вот это и видно было по картинке, что это такие вот собранные под картинку. Это люди были собраны под картинку. Вот эти вот лица, там просто сказочно эффектная и показательная картинка этих лиц, которые были собраны специально, чтобы Владимир Путин на их фоне молодых, очень-очень молодых, выглядел вот так вот таким продвинутым своим парнем, которого напутствовала именно молодежь. Потому что именно про молодежь говорят, ну как же она будет снова жить при Путине. А вот она хочет жить при Путине, продемонстрировал он нам. И я обращаюсь теперь в Нижний Новгород. С нами Валентина Бузмакова. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Валентина – журналист, общественный деятель из Нижнего Новгорода, который хорошо знает ситуацию вот на этом заводе ГАЗ. А вам как там эта картинка в Нижнем Новгороде показалась? Приглянулась ли она вам?
Ребята, никак. Нижняя эта картинка почти не затронула абсолютно. У нас, не забывайте, автозавод сам по себе город. Он даже когда-то хотел отделиться от Нижнего Новгорода. Был настолько самодостаточен. И потом, не забывайте, газ не такой, какой он был в советские времена. Он, ну, не банкрот, скажем так, а с минусом идет. И каждый год сокращается число рабочих на автозаводе. Но, тем не менее... Перед каждыми выборами в четверг собирают начальники цехов автозаводцев и говорят, за кого голосовать. И автозаводцы голосуют за того, за кого надо. Несмотря на то, что их уволят, может быть, завтра, но они голосуют за того, за кого надо. И еще, это пикантная уже картинка, Боря Немцов у нас в Госдуму пошел именно от автозаводского округа и от автозавода. Он выбрал очень сложный округ. Ему было сложно там избираться, но он выиграл выборы.
Да.
Да, спасибо вам большое, что вы это напомнили. Я вот перед нашим эфиром посмотрела всю федеральную прессу по газу, не считая вот этой истории вчерашнего дня. Там 0,0 рассказов про то, что происходит на заводе. А происходит там серийное убийство. Все про это написали, рабочий из ревности убил там троих на этом заводе. И происходит там... Вы знаете, вот я бы даже не сказала, что пьянство. Я вот то, что прочитала из вот исследования в местной прессе, что как раз алкоголизм повышенный в Нижнем связывают с тем, что люди не могут попасть на этот завод. Там сокращение, там новые производства, на которые требуются молодые до 35 лет и продвинутые, и люди в возрасте теряют и теряют работу на этом заводе, и это одна из причин повышенного алкоголизма в Нижегородской области. Это то, что я читала в местной прессе со ссылкой на местных социологов. То есть там, конечно, миллион проблем. И вот весь вопрос, который мы будем задавать нашим гостям и слушателям, почему на фоне этих проблем, как нам Валентина говорит, они все равно искренне голосуют за Владимира Путина, вот за ту власть, при которой они, собственно говоря, лишаются этих рабочих мест. Будем разбираться мы с этим. Пожалуйста, Александр, вот как... Да, и вопрос, извините, 8-800-222-12, который мы задавали прохожим нашим. Много ли людей в вашем окружении голосуют за Владимира Путина? Хочет его второго срока? Мы покажем вам свои результаты, а вы делитесь над своими соображениями.
Второго? Четвертого только президентского.
25-го, да. Нового срока, да.
В общем-то, можно сказать, пятого срока.
Да, пятого срока.
Потому что, если называть вещи своими именами, то, конечно же, это фактически пятый срок. Даже если не брать в расчет медведевский срок, то это четвертый срок. То есть он в любом случае не должен идти на эти выборы. Ни при каких условиях. Извините, человек просто использовал лазейку в Конституции про два срока подряд. Хотя...
Он сначала эту лазейку организовал.
Хотя три – это больше, чем два подряд. Да. Ну, то есть это просто логично. Вот. И, на мой взгляд, мне кажется, что люди продолжают, многие его поддерживать, просто потому что, так устроена наша, в общем-то, вертикаль власти, когда люди не ассоциируют свои проблемы с этой властью. У вас, понимаете, у вас все время Путин, Путин, Путин по телевизору, но это где-то там, где-то далеко. А вот местные чиновники, они вот они создают проблемы. То есть у людей так им так кажется, что вот уволил их кто-то с завода, это вот директор виноват, а не то, что экономика в принципе развивается, и невозможно в принципе неконкурентоспособным производством дальше продолжать жить, какие бы деньги в них ни вливались. А популисты продолжают говорить одно и то же людям. Поэтому люди продолжают верить популистам, и пока их не переедет каток несправедливости, они не могут этого осознать. Но даже когда их переезжает каток несправедливости, они очень долго начинают понимать, в чем дело. То есть здесь причинно-следственные связи. Телевизор в течение 18 лет разрушал причинно-следственные связи. И он преуспел в этом. Люди не связывают проблемы в стране, в экономике, с руководством. Они думают, что руководство это я не знаю, Сирия, там вот, все успехи, потому что только успехи приписываются руководству. Вот и все, к сожалению, так и происходит. Но постепенно, очень медленно, но постепенно народ наконец-то начинает понимать. Ну, к сожалению, мне бы хотелось, чтобы это происходило быстрее, но только так и работает, пока люди сами все не поймут. Им можно только вопросы задавать, если честно. Их нельзя вот пытаться говорить, нет, вот вы дураки, что считаете там, что вот Путин молодец. Только вопросы можно задавать, так и работает.
Ну вот спросим мы Марата Гельмана. Марат, вот вы же имеете дело с продвинутой молодежью, у которой там мозги современные, вы знаете таких людей, и вы видите перед собой этот зал. Ведь они же кричат и хлопают не за деньги. Это там организаторы организуют что-то там, пилят какие-то бюджеты, бог с ним. Но люди, которые там собрались, молодые люди, им же не платили, чтобы они пришли, чтобы они поддержали, чтобы они кричали, чтобы у них сияли глаза. Они этого всего, они это делают, потому что им нравится, им хочется. Почему? Как вы объясняете вот это вот желание молодых, приглашение молодыми людьми Владимира Путина на новый 1001 срок?
Молодых людей организовали, я считаю, это даже не надо обсуждать. Ну, я всегда могу найти какое-то количество молодых людей, которые готовы поучаствовать в любой тусовке. Если всерьез. Причина номер один, это, конечно, то, что все кандидаты конкуренты убираются еще до выборов и до телевизора. Да? Там, зачем выигрывать выборы, когда можно посадить Ходорковского, когда можно посадить всех, посадить, убрать, наказать, выдавить из страны, банально не допустить до выборов, просто не зарегистрировать. То есть они вообще не играют в выборы. Они, значит, не дают выбора. Это, значит, технология номер один. Второе, конечно, у нас люди, там, в 84-м году 90% было коммунистами. Ну, там, через 10 лет, в 94-м году, все хотели, чтобы у нас жизнь была как в Германии. Те же самые 90%. То есть, в принципе, люди внушаемые. Это надо всегда иметь в виду, что вот эта критичность людей к той информации, которую они получаются, это воспитывается поколениями. Поэтому это, конечно, второе. Третье, это, конечно, повестка дня. Страна в опасности. Во-первых, внешний враг. Во-вторых, не дай бог, если Путин, значит, последний европеец ослабится, для молодежи тут же покажут какую-нибудь девицу, которая требует запретить фильмы или какого-нибудь полковника, который, значит, готов, значит, идти стрелять, да, то есть, в принципе, нам сейчас что говорят, что если не Путин, то будет либо Чечня, либо Донецк, да, либо, ну, условно говоря, Голландия. То есть говорят, вот, значит, есть, значит, какая-то там страшная распущенная Голландия, в которой все можно, и, значит, и детей насилуют, и каждый второй, значит, гей, и так далее, и так далее. Либо Чечня, когда всех построят, всех вырежут, там, и так далее, и так далее. Либо Донецк, где вообще власти нету, анархия и вольница, русский мир. И вот Путин, значит, какой бы он ни был, он типа удерживает. Это я сейчас говорю о тех людях рациональных, вот, с которыми, среди людей, с которыми я общаюсь, есть очень мало тех, которые считают, что лучше бы Путин продолжал, но вот эти мало, они рассуждают именно так, что вот Путин – это меньшее зло, или Путин – это человек, который может не допустить вот эту одну из этих трех комбинаций. Да. Так что ситуация очень плохая. Путин будет нашим президентом 6 лет, и, к сожалению, он еще и повлияет на то, кто будет, условно говоря, претендовать на этот пост после него.
Да, я не знаю, согласитесь вы, коллеги, или нет, вот с этим моим ощущением, но я помню, что в 2011 году и в начале 2012, когда были эти болотные протесты, но казалось немыслимо. Вот я сказала вам, что он сам себе, он организовал не ту лазейку в законодательстве, что подряд два срока, а то, что они по 6 лет оба, это же он себе устроил сам, своими руками. И вот тогда, в 2012 году, мне казалось, что немыслимо, ну как это, он еще на 6 лет, ну немыслимо. И люди, которые там выходили на болотную, они с этим же настроением, что ну немыслимо, ну сколько же можно? И вдруг проходят эти 6 лет. И вам не кажется, Александр и Марат и Валентина, что уже гораздо спокойнее общество относится? Потому что да, еще 6. Вот того, что немыслимо, этого уже нет. Да, еще 6.
Ну, к сожалению, это происходит именно потому, что людям не дают никакой альтернативы. То есть, в принципе, люди в свое время как-то поверили и возмутились этим бесконечным фальсификациям. Они отреагировали, начали вести себя, например, не так нагло в тех же фальсификациях. То есть фальсификации теперь не такие грубые, хотя продолжаются на самом деле в регионах, продолжается такой же беспредел абсолютно. В Москве просто, например, не говорили ничего о выборах, потому что когда у вас явка там 6%, вам легко привести всех бюджетников, и половина от этих 6% выберет вам Единую Россию в большинство. Вот, это очень легко делается. А когда у людей нет альтернативы, действительно, ну, у них вот опускаются руки. А вот что бы они ни пытались предпринять, ничего не получается. Что бы в легальном поле мы не пытались сделать, действительно, очень все сложно идет. Нам дают по рукам за все, хотя мы все делаем по закону. Именно потому, что мы все делаем по закону, им легко нам давать по рукам. И так и будет, к сожалению, продолжаться, но это не означает, что нам нужно сдаваться. Нам нужно с еще большими усилиями просто все это делать. А так, к сожалению, да, люди очень сильно разочарованы, потому что у них нет альтернативы. Им ставят все одного и того же Путина, который на фоне там Зюганова, Жириновского, конечно, выглядит там более-менее. Но это так же, как, извините меня, многие вот на фоне там сильно пьющего алкоголика, вы поставьте просто не пьющего человека, он уже выигрышно будет смотреться, понимаете?
Но это то, когда противопоставляли Путина Ельцину, ровно об этом и говорили. Евгений из Свердловской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать вот про Путина. У меня тесть 71 год, когда я начинаю с ним разговаривать на эту тему и рассказывать и про Дугина, и про Медведева, он сидит и смотрит на меня тоскливыми глазами и спрашивает, а кого же еще? Больше никого нету. Потом у меня есть знакомый с Первой Чеченской войны. Тот все это уже примерно знает, тот другое, с такими же глазами жалостливыми. А они же не отдадут власть. А кого поставим? Вот эта безнадежность, что никого нету. Только один Путин и все.
Он так и сделал, да.
Да. Спасибо вам огромное, вам, Евгений, спасибо за звонок. Все мы понимаем, мы ждем других звонков, почему так. И к Валентине я обращаюсь. Вот, Валентин, но все-таки вокруг вас люди, вы разговариваете, общаетесь. Это я в Нижний Новгород. Как они объясняют, что, несмотря ни на что, мы все-таки... Вот про завод вы нам сказали, а ну, город шире, чем завод. Как они объясняют, что опять еще и еще мы за него будем голосовать?
Вы знаете, приезд Путина вызвал негативную реакцию. По крайней мере, в социальных сетях
очень негативная реакция. И хотя мне хотелось как-то свести повестку дня на разговор о Никитине, временно исполняющем обязанности губернатора, ставленнике Путина, о том, что как мы будем жить с Никитиным после 12 лет застоя после Шанцева, как мы используем эту ситуацию, народ все равно говорил про Путина. Мне очень жаль, что это произошло, но это было так. Вы еще, друзья мои, не забывайте, что у нас вчера была Собчак в Нижнем Новгороде. Вот такой красивый визит вместе с Путиным в один день. И ее очень неплохо принял народ. Гораздо лучше, чем Навального. Навальный это протест, Собчак работает, это позитив. Вот так вот.
Ну, мы об этом не знаем, честно сказать. У нас таких сведений не было. А кто ее принимал и где? И мы не очень поняли.
Штаб, наверное, откуда? Вы знаете, она открывала свой штаб.
А, ну штаб ее, конечно, хорошо принимал. Да. Я не сомневаюсь, что ее штаб
хорошо. Она побывала на тех площадках, которые представляют из себя полевые точки Нижнего Новгорода. А Нижний Новгород бьется за сохранение исторического Нижнего Новгорода. Шанцев его разрушал. Сейчас и при Никитине продолжается разрушение Нижнего Новгорода. Это очень больная для Нижнего тема. Да, она ее подхватила.
Конечно, она спасибо. Да, Валентина, она подхватывает абсолютно все больные. Тут не вопрос. Все больные темы и все больные точки. Там подхватывается все так и несется на федеральные каналы. И озвучивается все это. Так что мы все это видим, наблюдаем и фиксируем. Спасибо вам большое за это сообщение. И вот, Марат, разделяете ли вы мое наблюдение, что поспокойнее в этот раз отнеслись ваши близкие, ну, я не знаю, окружение к тому, что он пойдет еще раз? То есть вот такой вот паники, которая была, что ну не может быть, ну сколько можно, уже нет, уже просто смирились.
Нет, просто в прошлый раз были такие дурачки, как я, которые думали, а вдруг все-таки Медведев пойдет еще на второй срок. Угу. Дело в том, что мы начали, я не знаю, вы помните или нет, я был членом общественной палаты, мы начали какие-то проекты модернизации, мы свои там, ну, условно говоря, карьеры и репутации поставили тогда, вот, и поэтому, когда выяснилось, что ничего этого не будет, и снова пришел Путин, и Путин сказал, что забыть слово модернизация, возврат традиционным ценностям и так далее, был такой крик отчаяния с нашей стороны, из нашей галерки. Вот. Но что касается сейчас, то все понимают. Злости много. Многие уехали. Я считаю, что вот на самом деле очень жалко, что уехал Павленский, потому что сегодня именно значит, молодой человек из «Открытой России» правильно сказал, что, к сожалению, легальные пути легко очень перекрываются властью. Потому что власть говорит, друзьям все, врагам закон. Да, значит, друзья могут делать все, что угодно, вот, там, я не знаю, брызгать зеленкой, то есть портить глаза, там, арестовывать, избивать. А врагам чуть что, сразу же какое-то предписание, какой-то закон. Поэтому нужны художники, нужны люди, которые примут решение идти незаконными путями. Посмотрите, что происходило вчера в Киеве. Я сейчас не говорю про Саакашвили, он, мне кажется, таким комичным персонажем, но то, что люди, не боясь ничего, вытащили его из воронка и на руках пронесли, и в результате Саакашвили сейчас на свободе. Поэтому вот когда у нас будут такие люди, когда у нас будет вот такая, не обязательно страна, там, 50%, нам надо какое-то количество буйных. Тогда будет шанс на изменение власти. Власть надо только напугать. Такое у меня мнение.
Понятно. Спасибо большое, Марат. Я вот вспоминаю, конечно, эти кадры, как они очень сильные. Это было позавчера, как вытаскивали Саакашвили. Но невозможно. Такое в России вообще всю ситуацию невозможно
представить. У них не сажают людей за то, конечно, что кто-то схватил полицейского за руку и причинил ему страдания. Понимаете, конечно. У нас же сажают на реальные сроки за это людей.
Конечно. Если бы эту ситуацию в принципе невозможно представить, потому что должна быть слишком огромная толпа, чтобы за это должны быть... Вот там заблокировала толпа этот автомобиль, их было там 100-200 человек. В Москве 100-200 человек, ну, задавили бы мгновенно, их бы просто заломали бы руки, расчистили бы эту дорогу мгновенно. То есть для того, чтобы в Москве такую штуку сделать, которую сделали в Киеве, нужно в 1000 раз больше народу. Но этого таких тысяч
невозможно. Но я соглашусь с Маратом, что вообще, по идее, власть ведет себя правильно, когда она знает, что, если что, народ может ее устрашить. То есть я это говорю даже с той позиции, что, предположим, фантастическая ситуация, что я когда-то оказываюсь во власти. Я все равно буду продолжать считать, что лучше пусть народ будет активным и вот, что называется, будет буйным. Тогда это будет мотивировать не завираться, не уходить так во власть, не болеть ей.
Вот. Но мне кажется, уважаемые коллеги, что мы так и не услышали ответа Валентины все-таки, почему ее окружение и нижегородцы продолжают голосовать за Владимира Путина. Валентина, может быть, они не продолжают, я вам навязываю эту концепцию. Вот у вас, мы сейчас будем слушать опрос. Опрос, да.
От тех, кто собирается голосовать, прийти на выборы.
Что-что?
70%.
Вот.
А как... тех, кто собирается прийти на выборы.
Вот. Спасибо. А как вы объясните, как вот чем они руководствуются вот в разговорах с вами? Как они это объясняют? Почему они хотят его снова и снова?
Альтернативы нет.
Да.
Все понятно.
Да.
Короткий.
Вот у нас побывал дважды Навальный. Один раз ему не дали возможности к нам приехать. Был, в общем-то, сыр-бор здесь большой.
Ну, Волков до сих пор за вас.
Но
вот Волков,
это касается спасибо. Очень небольшого количества людей. Да, среди молодежи Навальный – это бог. Но вот я видела, как вчера встретили Собчак. Спокойно, трезво и очень здраво. Вы понимаете, потому что ей были даны все возможности, как вы понимаете.
Конечно, мы понимаем, это очень хорошо.
Да.
Про ее возможности мы уже все
то,
поняли.
Она решилась приехать в день, когда приезжает в город Владимир Путин.
Да.
Это сказать вызов, это смешно, конечно, это не вызов.
Валентин, но мы про Собчак, вы знаете, мне даже вот я все время призываю гостей так особенно не зацикливаться, потому что мы знаем, для чего этот проект, под что он сделан. Мы уже много раз это обсуждали. Поэтому это не фигура, которая, о которой можно говорить как о реальной там конкурентке и так далее. Это созданная совершенно история вместе с этими штабами, с федеральным эфиром, с вот этой вот альтернативной лексикой. Это тоже все очень хорошо и умно просчитано. Все понятно. Мы сейчас спрашиваем именно о том кандидате, который имеет все шансы, потому что 70% его хотят и хотят. И смотрим опрос наших прохожих, почему.
Просто большинство людей не знают остальных кандидатов, как бы все зациклились на Путине. Он есть, он как уже все, как факт, что Путин президент и все. То есть остальных лидеров не рассматриваю даже просто.
У каждого есть свои тараканы. Каждый хочет, может быть, как-то себя проявить и так далее. Но большинство поддерживает.
В принципе, большинство сейчас за Путина.
Я думаю, 50 на 50. Мне кажется, люди более старшего возраста в большинстве своем будут голосовать за Путина. Я не сторонник Путина.
Большинство хотят, но... На самом деле, я бы хотел чего-нибудь нового уже. Люди, наверное, боятся каких-то колоссальных изменений, потому что там гражданская война и все такое прочее. А надо рисковать.
Кто работает вне бюджета, поддерживают. Возраст, наверное, от... Мои ровесники от 30 до 70, вот так. А в Москве мои ровесники, ну, в основном, больше разговорами занимаются.
Ясно.
Ну, и по большей части не поддерживают.
Те, кто постарше хотят. Чтобы он остался на новый срок.
Ну, мне кажется, 90 на 10.
90 поддерживают?
Поддерживают, да. Ну, поддерживают те люди, наверное, кому нравится политика, и те, которые, ну, как бы, благодарны ему за то, что он делает. Они поддерживают, наверное, те, которые старой закалки, те, которые привыкли жить еще в Советском Союзе и думают, что мы и будем продолжать жить так же в Советском Союзе. Ну, время-то идет, все меняется, поэтому, ну, на мой взгляд, как бы я тоже поддерживаю, потому что, ну, человек идет в ногу со временем.
Никто не поддерживает. А почему никто не поддерживает?
Ну, наверное, потому что пора что-то менять в стране. А никаких изменений, ну, существенных, наверное, не будет. Не хотелось бы ничего плохого, поэтому просто, наверное, ну, лично я на это просто не пойду. голосовать.
А как, вы просто не общаетесь с теми, кто за Путина, как ваша жизнь не сводит с ними?
Не сводит.
Да, тут вопрос не в том, сколько людей хочет, чтобы Владимир Владимирович пошел на срок. Тут вопрос в том, что просто кандидатов других нету адекватных. Поэтому в связи с тем, что выбрать некого, естественно, приходится голосовать за него. Ну а с другой стороны, если посмотреть на его политику, то мое окружение, по крайней мере, она устраивает, кроме моей жены. Ей почему-то не нравится, да. А так, в принципе, все довольны. Почему нет?
А как, в семье нет конфликтов на этой почве?
Ну, ссориться из-за политики в семье, ну, это бред. Нет, конечно, нет. Нормально все. Я просто как бы крымский человек, поэтому симферопольский. Поэтому для меня он хороший, для жены, ну, без разницы, мне кажется, кто будет президентом. Но мы не конфликтуем, нормально все.
Но для жены не без разницы.
Конечно,
замечательно.
Конечно, не без разницы,
не без разницы, конечно. Без разницы. Да, здорово. Ну, то есть, что здорово? Ну, что есть, то есть. Вот эта картина, которую мы сегодня...
Ну, да. Отсутствие альтернативы чаще
отсутствие
всего.
Отсутствие альтернативы, да. Самый частый вопрос, вот ответ, вернее. Давайте мы покажем вам результаты нашего твиттера. Сегодня мы тоже попросили голосовать людей. Сколько людей в вашем окружении хотят, чтобы Путин пошел на новый срок? Этот вопрос мы задавали. И вот 54% говорят большинство. В моем окружении большинство. 8% говорят около половины. 38% говорят меньшинство. И многие нас ругают, что мы не дали ответ никто. Угу. Потому что здесь есть люди, которые пишут никто. Никто в моем окружении не хочет. Почему у вас нет такого варианта ответа? Но мы как-то не предусмотрели, действительно. И дальше те же самые ответы. Александр Унаев. Очень многие не хотят, но нет альтернативы. Из двух зол наименьшее. Второе зло не указывается. Угу. Видимо, это такое коллективное зло. Патриот России и СССР нам пишет. После того, что случилось на Украине, понимаешь, что лучше Путин, чем болтуны от оппозиции. Виктор. Где пункт ни одного? Это я вам такое уже зачитывала. К сожалению, нет достойных кандидатов. Игорь Келдышев пишет. Елена Алешина в моем окружении никто. Алеша в нашем городе не пишет, в каком 7-75% за Путина, как у нашей Валентины в Нижнем. Денис Иванов говорит, многие хотят, чтобы Путин пошел на новый срок. Другие, может, и не хотят, но не видят достойного кандидата на замену. То есть вся беда со всей этой историей с властью, что она не создает категорически никакой ему альтернативы, потому что те, что нам называли, которые приезжают в штабы открывать в Нижнюю, в Нижний Новгород, конечно, это никакой альтернативы не назовет.
Ну, она не просто не создает, она применяет все условия, все государственные махины на то, чтобы этих альтернатив ни в коем случае не было. Ни в коем случае ничего не должно выглядеть рядом с Путиным так же достойно или лучше. Хотя, в общем-то, выглядеть на фоне Путина несложно. Поставьте на его фоне любого нормально говорящего кандидата, любого там политика, даже пусть его же возраста, который просто будет, я не знаю, спокойные вещи какие-то говорить, который будет признавать какие-то ошибки во внутренней политике, во внешней, и он уже будет смотреться выигрышнее. Поэтому Владимир Путин никогда не пойдет на дебаты, например. Никогда и ни при каких условиях.
Да,
потому что он проиграет любому.
Нет, я не соглашусь проиграть. Зюганова проиграет Путин.
Ну, мне кажется, Зюганова вполне может проиграть. Если Зюганов начнет спрашивать что-то про коррупцию, что-нибудь там вот такое ядреное.
А Путин ему ядрено расскажет, сколько сидит коррупционеров. Вон, пожалуйста, вон у Люкаева поймали.
Зюганов, может быть, и не... Зюганов там спросит обязательно что-нибудь, кстати, про бывшего, про Сердюкова, министра обороны. И... Ну, хотя я не знаю, Зюганов ему не разрешат, господи, мы всерьез обсуждаем Зюганова.
Нет. Но мы всерьез. Почему? Мы обсуждаем всерьез, а Путин ему скажет, а нет приговора суда. У нас самый честный. Вы что, сомневаетесь, что у нас суд самый честный? Нет приговора
суда. Честный суд, это, конечно, уже позорище. На честный суд всегда можно Путину сказать, что вот недавно суд в Нальчике оставил под домашним арестом инвалида за то, что тот душил полицейского. А инвалид он, потому что у него рук нет. Понимаете? Душил полицейского. Без рук. Как бы. Можно вот этот пример всегда. Вот даю вам это вот, что называется,
понятно.
Про наши суды прекрасные.
Суды. Ну, все.
Да.
Да, особенно Михаил Борисович в курсе.
Да.
Иван из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я как только услышал эту новость, замечательную в кавычках, я тут же вспомнил мультфильм про Винни-Пуха. Когда они пошли в гости к кролику, и после первой порции голос за кадром, потом они посидели еще немного, потом еще, пока у кролика...
А что, у вас еще что-нибудь есть, сказал Винни-Пух?
Да, да. А у вас, а что, разве больше ничего не осталось, да, что еще кто-нибудь есть. И вот эта вот ассоциация очень нездоровая, к сожалению, у нас. Я думаю, что вот эти вот не 6, а скорее всего 12 лет ближайшие гнета и забвения, изоляции от цивилизации, к сожалению, вот это вот.
Не-не-не, 12 вы нас не пугайте. Это он снова должен будет изменить Конституцию. Он все-таки Медведев посидит еще следующий. А потом снова
может,
пусть...
Может, не Медведев.
Нет,
да, ну да, перестановки сделают, может быть. А вот потом я, кстати говоря, не согласен по поводу того, что власть не дает ему.
Чего не дает?
Дает власть не дает ему... для него какую-то альтернативу. То есть власть
он
не пускает Путину кого-то там достойного соперника. Я с этим не соглашусь, потому что, на мой взгляд, и не то, что я говорю, мне кажется, как очень многие говорят, вот мне кажется, на мой взгляд, и на взгляд моих сторонников, то есть людей, которые разделяют мою точку зрения, очень многие говорят, что без него мышка не пробежит. То есть вот казалось бы, ну, что конечно, он не владеет ситуацией в стране, он очень прекрасно всем владеет. Но вот эта вот внешнеполитическая политика для того, чтобы создать видимость России как такого мощного инструмента, в борьбе вот с терроризмом и так далее. А фактически вот внутренние проблемы ни о чем никто не говорит. Вот все как-то все так поверхностно, все так как-то
да.
зажато.
Иван,
Да.
Ну, спасибо вам большое за ваш развернутый ответ. Почему Путин? И сейчас я вам предложу послушать сегодняшнее заявление к слову о Дмитрии Медведеве, который все прекрасно помнят, что одновременно вот два события были. Одно ужасное – это, значит, недопуск российской сборной под собственным флагом. А второе прекрасное – это было, они встык шли. Первый день – черный был день календаря для России, а второй день – красный день календаря. Просто Владимир Путин, видимо, решил подсластить пилюлю и вот баллотироваться, чтобы все успокоились.
Я
и поняли,
уверен, что это взаимосвязано.
Конечно, что жизнь продолжается. Но Дмитрий Медведев втолкнул сегодня еще одну интересную теорию, что это мог принимал Международный олимпийский комитет свое решение под выборы Владимира Путина. Вот я попрошу сейчас моих гостей послушать, и мы это обсудим.
У решения Олимпийского комитета международного есть еще одна составляющая, всем тоже понятная, особенно в нынешней ситуации, это политическая составляющая. Это решение было принято в преддверии выборов в нашей стране, выборов президента, с целью создать соответствующее настроение в обществе.
Вот, представляете, депрессия, все переживают за спортсменов, плачут перед выборами и как-то не так голосуют, как хотелось бы мог.
Это, понимаете, смех состоит в том, что, во-первых, получается, Медведев признает, что даже Международный олимпийский комитет знал, когда выдвинется Путин, что ли.
Да, да.
Получается,
да.
Все вокруг, что ли, знали, когда он выдвинется, и вот так вот сделали,
выдвинется.
Да. А во-вторых, это просто, понимаете, это какое-то вот противопоставление геоцентрической модели и гелиоцентрической. Это как это получается, как люди в средневековье, которые считали, что вокруг Земли все крутится, понимаете? А потом они наконец-то осознали, что нет, не вокруг Земли все крутится, это Земля вокруг Солнца крутится. Вот люди пытаются доказать обратное. Это вокруг России. Весь все вообще развитие мировое кружится вокруг России. Вот Международный олимпийский комитет сидел и вот и чахнул над тем, чтобы вот прям перед заявлением Путина,
такое, да.
Это, понимаете, вот люди настолько наглые. Они просто, извиняюсь за непарламентское выражение, облажались по всем параметрам. Они четко ходили по спортсменам и говорили, все нормально будет, вот, пожалуйста, вот это вот, давайте вот это использовать, вот здесь вот. Агенты ФСБ мочу меняли. И вот это все вскрылось, и они теперь пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Что это вот, это политически мотивированное решение. Это, знаете, как это вот, есть грубый анекдот про то, что мужчина спрашивает, за что вы меня выгнали из бассейна? А он говорит, а вы, извините, меня писаете в бассейн. А он говорит, так все же писают, но только вы с трамплина. Понимаете? Вот то же самое. И эти делая это с трамплина, пытаются доказать, что все нормально было, все же это делают. Как это? А что такого? Что не так? И вот такой вот наглости хватает. Меня просто вот, меня это возмущает искренне, когда вот историю со спортсменами, они пытаются как хорошую игру, как какой-то фактор, что весь мир против нас. То, что мы вообще-то против всего мира, они старательно пытаются игнорировать.
Да, и теперь оказывается еще, чтобы испортить Путину результаты на выборах. Да, это все только для этого, чтобы
все,
снизить...
Все ради Путина, понимаете?
Все под весь мир,
Весь мир вокруг Путина.
Да, нам звонит Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы знаете, столько накопилось вопросов.
Давайте.
Оппозиции, в первую очередь, потому что вот то, что происходит, это вообще какая-то глупость неимоверная. То есть оппозиция все время рассуждает. Нам не дают, бьют по рукам. Вот если бы нам предоставили слово на телевидении, значит, вот власть не создает альтернативу. Вот Геннадий Гудков, уважаемый, значит, говорит, что вот это сегодняшний выбор президента, это репетиция, значит, перед будущей сменой власти. Ну, извините, с каким народом эту власть менять? Если народ, вот как на газовом заводе, значит, целиком за сегодняшнюю власть. Почему? Потому что оппозиция никак не допустила возврат КПСС, не провела люстрацию, не боролась за телевидение, где нет оппозиции, где нет другого мнения, поэтому люди, значит, большинство смотрящих телевизор думают, что альтернативы нет, когда альтернатива есть в виде оппозиции. Где много умных людей, талантливых, способных, ученые, политологи, теологи, которые могли бы вывести страну из тупика, но оппозиция все время жалуется и уходит на выборы вместо бойкота и дела. Алло.
Ну вот, да, это вопрос, Наталья. Спасибо вам большое. Это вопрос всегда для нее. Стоит ли поддерживать своим участием выборы, в которых вы не можете выбрать, бороться за телевидение? Вы знаете, что телевидение управляет мозгом целой страны. Это известно, тут нечего даже и никаких сомнений нет. Как бороться за телевидение? Это же только большевики брали мосты и телеграф, да?
Ну, конечно.
Они же не ворвутся. И в Останкино в 93-м году пытался Ампилов еще прорваться. Ну, последний, кто пытался бороться за телевидение. А нет способов бороться за телевидение. Оно принадлежит власти, как и все в стране, и суды, и телевидение.
Это один из самых первых шагов, которые Путин совершил, став президентом еще во время первого срока, уничтожения всего независимого
телевидения. Уничтожение НТВ, это как
Абсолютно.
Раз было из этой серии.
НТВ это только один из шагов. То есть все, очень многие телеканалы были подмяты тихо, просто как-то вот без таких вот скандалов, и повестка вся выстраивается так, как они, конечно, того и захотят. И даже когда представители оппозиции зовут на телевидение, их зовут для того, чтобы на 12 человек кричало на одного, дать вот одному сказать буквально 15 секунд что-то, потом его заулюлюкать, захлопать, закричать его, и вот 12 человек его используют как мальчика для битья.
Конечно.
То есть чаще всего это происходит так, хотя есть как более-менее передачи, на которые можно быть, еще и можно ходить.
Но
некоторые
вот
мои коллеги ходят, и, в принципе, у них даже что-то там получается. Хотя тот же НТВ превратился совсем уж в помойку.
Конечно. Да. Ну, вот таких передач очень мало. Или это какая-то очень хитрая, вот как сейчас происходит с кандидатом, которого нам тут упоминали уже, с кандидаткой. Очень хитрая игра, когда под человека действительно бросают ему целые часовые эфиры без всяких споров, без этих оппонентов, без крика. Но потому что его хотят под какую-то свою концепцию пристроить.
Могут
это единственная причина, это когда вам дают федеральный эфир, пользуйтесь, говорите, что хотите, потому что вы нам нужны вот в этом качестве сегодня против какого-то, может быть, другого кандидата. Одна эта причина, единственная, которая может заставить их отдать вам этот эфир. Зоя Васильевна, Ленинградская область, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне 65 лет, я пенсионерка, и хочу сказать следующее. Я слушала, в основном с вашими гостями, я во всем согласна, кроме одного. Вот это кинокомедию, которую учиняют наши средства массовой информации, будь то Соловьев со своими эфирами, Киселев и так далее, позволили мы, народ, это не осуждается в народе, а ведь главными зачинщиками во всем этом для, ну, скажем так, плебса всего того, что делает Путин, являются они. Именно они распространяют эту ложь
этого режима. И благодаря им этот режим благоприятно существует. Я презираю Путина и его власть.
Спасибо, Зоя Васильевна. А скажите, ну я ладно, уже хотела спросить, много ли таких презирающих? Да, много ли таких презирающих вокруг вас-то?
Вот ваши. Ой, много. Да? Много, поверьте, Лена, очень много. Но думающих людей, которые не смотрят этот телевизор, конечно, в сравнении с тем, что в стране очень мало. Это понятно. Но эти журналисты рано или поздно власть сменится в стране. Но они должны будут обязательно получить первый кнут.
Не знаю. То есть, это, что там они должны, не знаю. Потому что, знаете, за каждым из этих журналистов такая сказочная история. Они любой власть... Вот вы говорите, что от них... Но зло-то исходит не то, чтобы... Они как бы уже... орудие этого зла. Да, а ведь они же орудие любого хозяина. Вы посмотрите на биографию каждого из них. Как они менялись.
Да.
Какие
тот
у них
Киселев.
Были... Киселев. Какой же это был душка в этом ТСНе. Ну, какой же он был продвинутый, прозападный. Он, в конце концов, и на Украине работали. В Украине, как нравится говорить, там, кому как нравится, всегда два
у
предлога
использовать. У него там какой-то использовать. Грант есть от Госдепартамента, который он там обещает.
Да что у него только нету, конечно. Конечно. Поэтому эти люди, я совершенно не исключаю, что если власть еще раз придет, еще другая власть, она, зная, насколько они талантливо обрабатывают аудиторию в свою пользу, снова будет их использовать в свою пользу. Они же очень действительно делают это.
Здесь самое важное, правильно сказала вот собеседница, что самое важное не допустить этого. Тут действительно ответственность лежит на народе. И она тоже верно сказала, что думающих людей мало. Для того, чтобы думать, нужно же напрягать мозги. А очень комфортно их не напрягать и получать какую-то информацию готовую, как этот бульон куриный усваивается без переваривания. Просто, понимаете? И не напрягается организм совсем. Поэтому многие расслабляются, и они предпочитают не думать. Они думают, ну вот, они это, знаете, это отсутствие желания брать на себя ответственность. К сожалению, это действительно есть в России, и нам нужно с этим бороться. Нам нужно людям говорить, что только пока мы сами не возьмем ответственность на себя, пока мы не перестанем считать ворующего политика нормой, он так и будет нормой, понимаете? Мы считаем его нормой. А когда кто-то честный появляется, мы все таки сидим, думаем, нет, что-то не так. Он в любом случае где-то проворовался. И когда узнаем, что если все таки проворовался, или даже телевизор соврал про него, что проворовался, все со спокойной душой вздыхают и говорят, а, ну вот, все нормально. Значит, все таки своровал, значит, нормальный политик.
Потом, вы знаете, Александр, всегда, когда люди говорят, что, ну, кто альтернатива Путину, нету ее, ну, вот посмотрите на вашу оппозицию, там особенно и не из кого выбрать. Я не знаю, я всегда в таких случаях говорю, что в чем вина власти? Что она не создает альтернативу в своих рядах. Она, вот есть же «Единая Россия», это огромная партия, на самом деле, в которую многие записываются не потому, что они страшные фанаты, а потому, что денег нужно для региона, полезно это для карьеры. То есть это действительно
так же, как КПСС,
это было как КПСС, из которой тоже вышли, как известно, порядочные, продвинутые современные люди, которые потом делали перестройку и так далее. То есть вина власти в том, что она не дает продвигаться, она ради Путина, закуклившись на этом Путине, она не дает из своей среды выдвигаться никому. Потому что, может быть, вот если вы пройдетесь, ну, наверное, не при вас будет сказано, Александр, может быть, и не при мне, но если вы пройдетесь по улицам Москвы, то есть люди, которые обожают Собянина. Никогда не даст Путин на равных выдвигаться Собянину и быть своим конкурентом. Никого из своего окружения, из вот этих губернаторов, из вот этих вот там директоров заводов, хороших работяг, там мужиков, отличных, популярных. Ткачев, кстати, был очень популярен у себя в регионе. Не подпустит он на пушечный выстрел к своей персоне, если это реальный конкурент.
Ну, он, конечно, не подпустит, потому что он сконструировал систему так, чтобы он выглядел как наиболее сильный лидер, как единственный, безальтернативный. То есть в этом и основная претензия. И, конечно же, он будет делать все, чтобы никто не пришел более харизматичный, чем он даже из самой «Единой России».
Из самой? Вот это то, что я и говорю людям, что не обязательно оппозиция. Я не об оппозиции речь. Хорошо, допустим, в оппозиции нет достойных, но они же не дают своим.
Конечно,
ничего
абсолютно.
Не дают. До свидания, мы на этом закончим. Праздновать выдвижение Владимира Путина.
Oh, «Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.